Сардонапал легкомысленно отмахнулся.
«Ерунда, Медузия, ты, как всегда, преувеличиваешь. Нежить — это бестолковая сила, возникшая из хаоса и частично сохранившаяся со времен язычества. Да, нежити много, в десятки раз больше, чем нас, магов, белых и черных, но она никогда не была в состоянии договориться между собой. Сколько я себя помню, нежить всегда нарушала запреты, устраивала лопуходом пакости и расшатывала равновесие. Но пока цел волк с древнира и стоят ворота, нашему миру ничто не угрожает, даже со стороны темных магов, которых мы никак не выкурим из Тибидокса».
«А как же так, его нет?»
«Согласен, она была единственной, кто сумел организовать нежить и натравить ее на нас. Более того, ей почти удалось заставить нас, магов, сдать ей свои позиции. Если бы не Леопольд Гроттер и не его новорожденная дочь...»
«Не только Гроттер. Вы никогда не боялись ее, академик, даже когда она была в силе».
Сардонапал застенчиво порозовел.
«О, разумеется! Я всегда готов произнести во всеуслышание ее истинное имя. Чума дель Торт. Видите? Чума дель Торт. И ничего страшного!»
Не успел зычный голос академика замереть в сдвинутом лабиринте многоэтажек, как стекло лоджии на третьем этаже брызнуло осколками, и оттуда, подхлёстывая себя шнуром, вылетел поблескивающий утюг. Со свистом рассекая воздух, он понесся точно Сардонапалу в голову. Подобрав полы мантии, академик резво отпрыгнул и что-то пробормотал. В тот же миг утюг обратился в пар.
«Видели? Та, кого нет, хотела вас убить!» — испуганно воскликнула Медузия.
«Пустяки! Самой тетки Чумы уже нет. Просто сработало одно из старых заклинаний. Она их тысячами повсюду разбрасывала». Сардонапал улыбнулся и наступил на уцелевшую вилку, попытавшуюся обвить его ногу своим шнуром. Медузия передернулась от омерзения. В ее тонкой руке неведомым образом возник лорнет, в который она разглядывала части уничтоженного утюга. «Какая мерзость! Очередное гадкое изобретение лопухоидов! Идемте отсюда, здесь нам больше делать нечего!» Черноморов покачал головой. «А вот тут ты ошибаешься. Пришла пора выполнить самую неприятную и тяжелую часть нашей миссии. Я начал об этом говорить, но нам помешали. Мы должны, как это нам не тяжело, оставить Таню человеку, которого вы недавно видели». Медузия Горгонова отпрянула. Ее медно-рыжие волосы, и без того растрепанные, встали вдруг дыбом и зашипели. Случайный человек, не знавший, что Медузия давно завязала со своим прошлым, мог бы поклясться, что только что видел клубок извивающихся змей.
«Как? Я не ослышалась? Вы хотите отдать дочь Леопольда Гроттера этому жалкому лопухоиду? Девочку, неведомым образом уцелевшую в схватке с той, кого нет? Девочку, после встречи с которой та, кого нет, пропала?»
Уловив в голосе Медузии гневные нотки, академик торопливо отвернулся, чтобы случайно не взглянуть ей в глаза. «Отвести древнюю магию можно, но она имеет побочные действия». «Медузия, у нас нет другого выхода», — сказала он мягко. «Мы просто не можем поступить иначе. Клянусь волосом древнира, я скорее позволил бы сбрить себе усы и обкрадать бороду, чем отдал бы дочь Гроттера этому лопухоиду, но... мы просто обязаны сделать это для блага всего Тибидокса».
«Но почему?» — воскликнула Медузия. «Почему?»
Величайший из магов опустился на кучу листьев и вытянул ноги в старомодных выленивших чулках. Последний раз он был в человеческом мире во времена Екатерины II, и теперь, постаравшись одеться по моде, малость промахнулся. «Я расскажу тебе, как все было той ночью. Ты помнишь, 3 дня назад, когда все случилось, разразилась ужасная гроза, явно магического происхождения, мы даже не знаем толком, кто ее наслал», — добавила Медузия. «Именно. В ту ночь ко мне в окно главной башни Тибидокса, где, как ты знаешь, расположена моя алхимическая лаборатория, влетел насквозь мокрый, дрожащий купидончик в красных подтяжках», — сообщил Сардонапал. «Его усы немедленно сложились в 2 сердечка. Им нравилось слегка насолить хозяину». Скрывая улыбку, доцент Горгонова облизала губы. «Купидон? К вам? Но ведь Купидон — это Амур, а Амур...» Усы обиженно встопорщились. Правый попытался даже щелкнуть Медузе по носу, но не достал. «Мне не надо объяснять, кто такие купидоны», — сухо произнес Сардонапал. «Я не спутаю их ни с гарпиями, ни с дымовыми, ни с членами команды Тибидокса по драконболу. Да будет тебе известно, цель его визита была далека от романтической. В наш скучный век в любви все чаще объясняются по телефону. Стрелы Амура уже больше никого не прошибают. Кожа стала больно толстой. Вот беднягам-купидонам и приходится заниматься разноской почты. Должны же они как-то зарабатывать себе на нектар и амброзию. Так вот, купидончик выжил свои мокрые подтяжки и вручил мне письмо от Леопольда Гроттера».
«Последнее письмо Гроттера!» — воскликнула Медузия. Ее ирония мгновенно улетучилась. «Но вы же никогда никому...» Усы Сардонапала заметались со скоростью автомобильных дворников, показывая, что это строжайший секрет.
«Разумеется, никому, и вы скоро поймете, почему. Правду должны знать лишь те, кому я абсолютно верю. Я отправил купидончика согреться в русскую баньку. Признаться, я даже рад, что циклопы устроили ее у нас в подвале, хотя когда-нибудь их парни, безусловно, рванет». А сам немедленно стал читать письмо. Оно было очень лаконичным. Гроттер сообщал, что после множества неудач ему удалось наконец получить талисман четырех стихий.
Зрачки у Медузии сузились. Она тревожно оглянулась на люк, проверяя, не лезет ли из него любопытная бугристая физиономия.
«Скорее всего, я сошла с ума», — ошеломленно пробормотала она. «Талисман четырех стихий, заключающий в себе силы огня, воздуха, земли и воды. Талисман, дающий тому, кто его носит, огромную силу. Пожалуй, тот, кто владеет талисманом, мог бы бросить вызов самой той, кого... Да, Чумедель Торт». Отважно уточнил Сардонапал, невольно взглядывая наверх, не просвистит ли еще один утюг. Гроттер писал, чтобы получить талисман, он использовал 147 разных составляющих, среди которых, как я полагаю, обязательно должны были присутствовать сердолик и мышиные слезы. Ну а тайну всего остального он унес с собой в могилу.
«А его талисман, он у вас?» — взволнованно спросила Медузия.
«Талисман пропал». Исчез самым невероятным образом, но ты не дослушала. Едва дождавшись окончания грозы, я сел на реактивный диван и полетел к Леопольду Гроттеру.
«Вы полетели на реактивном диване?»
Черноморов смутился. «Впрочем, нельзя сказать, чтобы очень». «Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Кто-то из учеников, особенно из темных, мог меня увидеть и поднять на смех. Еще бы, академик, лауреат премии волшебных подтяжек, глава легендарного Тибидокса летит на драном диване с ощипанными куриными крылышками, диване, из которого торчат медные пружины. Было уже поздно, и меня никто не видел. Да и откуда? Разве кто-то стал бы выглядывать в окно, услышав всего-навсего небольшой грохот? Да я почти даже и не врезался в витраж зала двух стихий, а если стекло и осыпалось, то от времени, все-таки ему было 700 лет».
«Кошмар! А я думала, что витраж разбила молнии», — подумала Медузия.
«Вначале я хотел воспользоваться ковром-самолетом, но отправляться на ковре в такую сырость было бы транжирством, его погрызла бы моль. И потом, реактивный диван почти в полтора раза быстрее». Но про сапоги-скороходы я вообще не говорю. С тех пор, как их сглазили, точность приземления у них почти 20 верст. О, конечно, я мог бы взять швабру с пропеллером или летающий пылесос, но вы отлично знаете, что они неудобны. Во время долгих перелетов на них затекает спина, а отсутствие багажника мешает захватить с собой даже самый маломальский груз. Преподавательница нежитеведения тихонько вздохнула. К чудачествам академика Сардонапала в Тибидоксе давно уже привыкли. Он вполне мог, перепутав эпохи, заявиться на занятия в римской тоге или воспламенить по ошибке чью-нибудь ушную серу, перепутав ее с серой химической. А что стоит тот случай с гостем с мысы горы, когда академик погрузил его в трехмесячный сон, прочитав ему случайно вместо приветственной речи заклинание зимней спячки сусликов? Но что ни говори, а все же он был величайшим волшебником после Древнира. «Вы слушаете меня, Медузия? По-моему, вы отвлеклись». Академик укоризненно взглянул на свою спутницу, а та, встревожившись, запоздало сообразила, что забыла защитить свои мысли охранным заклинанием. «Когда имеешь дело с могучим магом, нельзя упускать из внимания никаких мелочей». «Итак, я летел к Леопольду», — продолжал Сальмонопал. Ветер был попутный, так что на дорогу ушло не более 3 часов. Еще не добравшись до места, я обнаружил, что вокруг его дома во множестве толпится нежить. Вела она себя пристранно, бормотала что-то, пыхтела, ходила кругами и вообще была какая-то пришибленная. Заметив меня, нежить за считанные минуты рассосалась. «Вы же знаете этих существ, то их много, то вдруг разом никого нет». «И никто даже не попытался напасть?» — удивилась Медузия. «Абсолютно! Я глазам своим не поверил. Столько нежити в одном месте могла собрать только чума Дель Торт, но она бы уж точно не упустила шанса свести со мной счеты. Вот загадка! Еще совсем недавно нежить готова была разорвать нас в клочья, а теперь мы для нее словно не существуем. Занялась своими мелкими дрязгами. И тогда вы догадались, что та, кого нет, исчезла?» «Ну, не совсем еще догадался, но уже задумался. Я подошел к дому Леопольда, постучал, в ответ ни звука. Тогда я толкнул дверь, и она открылась. Даже не открылась, а просто упала от одного прикосновения. В доме все было перевернуто кверху дном. Внутренние стены обрушились, перила обуглились, от мебели остались лишь щепки». Похоже, кто-то, наделенный чудовищной магической силой, произнес заклинание полного уничтожения. Я кинулся в лабораторию. Она пострадала больше всего. Даже гранитный валун, служивший Леопольду столом для опытов, осыпался в порошок, едва я к нему прикоснулся. Голос Сардонопала дрогнул. Гроттер и его жена Софья, им уже никак нельзя было помочь. Даже я не мог, хотя, как вы знаете, Медузия, я слегка соображаю в магии. Но вот чудо! Посреди лаборатории, на вышербленном заклинаниями полу, среди осыпавшейся штукатурки лежал футляр от контрабаса, а в нем крошечная девочка, их дочь. Мы же хорошо знали гроттеров, Медузия, они были люди искусства, маги высоких материй, волшебство и музыка, вот ради чего они жили». Для ребенка у них не было даже коляски, он вполне обходился футляром от контрабаса. Испугавшись, что девочка тоже мертва, я наклонился над футляром, и, о чудо, она безмятежно спала, а в ладони у нее был зажат серебряный скорпион чумы Дель Торт. Медузия резко выпрямилась. Медно-рыжие ее волосы вновь зашипели змеями. Как тот самый скорпион-убийца, которого та, кого нет, подсылала жалить своих жертв, когда хотела насладиться их мучениями? Да, но девочке он не смог повредить, хотя на кончике носа у нее я заметил 2 красных пятнышка. Похоже, скорпион ужалил ее прямо в родинку. Даже легкого укуса обычно хватало, чтобы убить взрослого волшебника. А она, эта малютка, его попросту раздавила. Годовалая девочка управилась с серебряным скорпионом, даже не проснувшись. Все-таки невероятно, что она выжила. А если скорпион изжил свой яд или использовал его раньше, с недоверием спросила Горгонова. Нет, яда было достаточно, а старых скорпионов чума Дель Торт не держала. Но даже если забыть о скорпионе, остается другое. Заклинание полного уничтожения — это грозная белая вспышка, которая выжигает все кругом, также не смогла причинить Тане никакого вреда. А ведь этот вид магии не из тех, что направляют выборочно. Он разносит все и всех, кто окажется поблизости, за исключением того, кто произнес заклинание. По щеке Медузии прокатилась слеза и упала на кучу кленовых листьев. Листья задымились. Неизвестный народный сказитель, впервые назвавший женские слезы горючими, похоже, был знаком с кем-то из волшебниц. «Несчастные гроттеры! А что же талисман 4 стихий?» — всхлипнула Медузия. «Я так и не сумел его обнаружить», — сказал Сардонопал. «Его не было ни у Леопольда, ни у его жены Софьи, ни у ребенка, не было нигде в доме». Скорее всего, он был уничтожен заклинанием вместе со всеми остальными изобретениями Гроттера. Вначале я, правда, подозревал, что его унесла чума Дель Торт, но если бы это случилось, мы бы уже об этом знали. Нет, она точно исчезла, и странное поведение нежити тому лучшее подтверждение. Не знаю, что случилось в доме Гроттеров, но эта крохотная девочка сделала то,
чего не смог сделать ни один волшебник. Она остановила ту, кого нет.
Только теперь, обнаружив горящие листья у себя под ногами, Медузия произнесла коротенькое заклинание, сопроводив его знаком, который ее магическое кольцо начертало прямо по воздуху. Огонь погас. Начертанный Медузией знак еще некоторое время слабо колеблясь, висел в воздухе. Горгонова раздраженно стерла его ладонью.
«Но почему вы хотите отдать девочку Дурневу? Зачем посылать ее в мир к опухоидам? Что нам стоит вырастить ее в Тибидоксе?» — с досадой спросила она.
«Медузия, ты забыла, что за место Тибидокс? Уж кому-кому, а ребенку там делать совершенно нечего. Только представь себе, Тибидокс и вдруг ребенок?»
«А если выплывет безглазый ужас? Или, скажем, пельменник упустит свое гробовое покрывало, и оно, как в прошлый раз, будет подкарауливать припозднившихся учеников на темных лестницах? А циклопы, буйствующие каждое полнолуние? А раздирала, которого, кстати, ты совершенно напрасно вытащила из раскаленной пещеры в сердцевине земли, где он был заточен? Он обещал, что бросит все свои привычки и будет у нас привратником. Вы же сами знаете, что на циклопов сложно положиться. У этих тупиц голова как сито», — оправдываясь, сказала Медузия. «А потом... ну, вы сами знаете, что потом». «Вот именно, по коридорам Тибидокса ходит невидимый раздирало, воет, хрипит и творит, что придется, а мы даже не можем его поймать, потому что он может отразиться только в зеркале судеб, но туда-то он и носа не показывает», — сердито крикнул Сардонапал. «И ты хочешь, чтобы я отдал в Тибидокс дочь Гроттера? Но я могу наложить охранные заклятия, мощнейшие охранные заклятия, через которые не перешагнут ни раздирала, ни карачун, ни деревянная баба, ни безглазый ужас. А пустая инвалидная коляска и летающее гробовое покрывало — это же вообще мелочи. Они способны причинить вред только новичку, не знающему отгоняющего заклинания», — с презрением сказала Медузия. «А новорожденная девочка, по-твоему, способна его произнести?»
«Нет, не способна. Но, Сардонапал, мы же можем, наконец, искупать ее в отводящей ванне, и тогда...»
Академик белой магии перебил ее.
«Да, согласен, можем. Гробовое покрывало — это мелочь. Коляска тоже. Замораживающие капканы и статуи душителей тоже, пожалуй, ерунда. А безымянный подвал? Ну, а исчезающий этаж тоже мелочь. Мы до сих пор не знаем, что стало с теми двумя балбесами, которых угораздило туда пробраться. И, наконец, что ты скажешь о жутких воротах?»
Медузия вздрогнула. «Вы правы, Сардонапал», — сказала она убита. «О безымянном подвале и о жутких воротах я не вспомнила. Но это же дочь Гроттера, девочка, которая сумела пережить встречу с той, кого нет, и выдержать...» Академик перебил ее. «Мы не знаем, как ей это удалось, но знаем, чего это стоило Леопольду и Софии. И снова подвергать девочку опасности? Кроме этого...» Тут Сардонапал сделал длинную паузу. «Существует еще одна причина, крайне важная, по которой Таня никак не может находиться в Тибидоксе. Во всяком случае, как можно дольше не должна там появиться».
«Какая причина?» — горячо воскликнула Медузия. Сардонапал укоризненно посмотрел на нее.